Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на канале «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов. И это программа «Категорически с Гоблином», в котором мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас.
Добрый день, Павел.
Дмитрий Юрьевич, сегодня стала известна дата президентских выборов в России, 17 марта следующего года. Очень многие заметили символику о том, что выборы будут проходить накануне десятилетия воссоединения Крыма с Россией. Как вы считаете, которое отмечается 18 марта, как вы считаете, была ли это символическая дата выбрана каким-то образом специально, или это все-таки Центризбирком и соответствующие органы выбирали по правилам проведения выборов?
Я думаю, что если бы был какой-то умысел, то уж точно назначили бы дату в дату. Это вот точно. А так, наверное, просто так получилось.
Дмитрий Юрьевич, на мой взгляд, был просто фееричный визит Владимира Владимировича в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию. Самое главное, что он стал абсолютной неожиданностью для западных политиков, для западных СМИ. Как можно оценить вот этот вот однодневный, но такой насыщенный визит нашего президента в страны Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты?
Началось все несколько раньше, когда президента ФРГ никто не встретил. Постой там в самолете, пока кофе попей, не до тебя. И тут вдруг прилетел Владимир Владимирович в сопровождении группы российских истребителей с вооружением на борту. Это кто-то ведь пропустил через себя Азербайджан, Иран, да, во-первых. Во-вторых, такие у нас истребители. Обратите внимание, без дозаправки, куда они могут долететь. Вот такие у нас отношения, что позволительно нашему президенту прилететь вот с таким эскортом. А уж сама встреча, тут тебе флаги, здесь боевые верблюды, тут салют, и F-16 рисуют в небе российский триколор. Это, по-моему, отдельный повод для истерики. Очень смешно получилось, очень смешно. Пожалуйста, вот такое вот отношение, вот так вот вы, так сказать, отрезали от всего мира, а мир этого, как говорится, и не заметил. Здорово, здорово, красиво получилось. Видно, что отношения с руководством Арабских Эмиратов очень душевные, это важно. Например, договорились построить православную церковь. Я атеист, но даже мне это приятно, что наше, так сказать, присутствие в том числе и таким образом отмечается. В общем, с моей точки зрения, все положительное. И это мы еще не знаем, о чем серьезно мы разговаривали, так сказать. Есть открытая часть, есть закрытая. Мы не знаем, о чем там говорили, но я так думаю, обоюдовыгодно поговорили, раз вот такой вот прием и такой эффект.
Вы упомянули про президента Германии, которого 30 минут в катере ждал на борту самолета, пока за ним приедет кто-то из официальных лиц. А многие вспомнили визит Блинкина в ту же самую Саудовскую Аравию на кадрах, как он встречает возле входа Владимира Владимировича. Все вспомнили о том, что Блинкин вынужден был ждать с вечера до утра, пока наследный принц примет его и пообщается с ним.
Да посыпалось все, все посыпалось. То есть как-то это американская гегемония разваливается натурально на глазах. Никто не говорит о том, что завтра Америка вообще прекратит свое существование. Это не так. Но вот то, что политические расклады меняются стремительно и радикально, это, по-моему, видно невооруженным взглядом.
Но, с другой стороны, немецкий активист и бизнесмен Ким Дотком обозначил о том, что, скорее всего, это еще достаточно сильно повлияет на нефтедоллар, который, по его мнению, ушел в историю, и что многополярный порядок берет вверх. Это при том, что многие СМИ Пентагона называют Путина международно изолированным. На ваш взгляд, это реально вот сейчас уже такие явственные шаги изменения, в том числе и в экономике мира?
Естественно, да. Тут это изоляция, она же смехотворная. Танкеры с нефтью идут в Индию. Пришли в Индию. Там в российскую нефть добавили ведро не российской, После чего она перестала быть российской, и ее по завышенной цене продали в Германию. Ну, отлично. Вот русский газовоз везет этот сжиженный природный газ. Вышел в Тихий океан, там причалил к американскому кораблю, перекачал газ. Дальше газ стал американским. Как это так получается? Это ж вы, с одной стороны, вы тут нас от всего отрезали и ограничили, и сами же покупаете? Да. А потому что его в Европу можно очень выгодно продать и с этого нажиться. Ну, здорово получается. Только какая ж тут изоляция? Это либо это даже не лицемеры, это уже какая-то вакханалия идиотии получается. Зачем? Для чего? Какие цели преследуют и каких целей добились? Никаких. Ничего не сработало. Я напомню уважаемым слушателям, что санкции как таковые, они, во-первых, это не санкции. Санкции у нас вводит ООН, это называется санкция. Это так называемые рестрикции, то есть ограничения в торговле с Российской Федерацией. Они имели единственную цель – вызвать массовое недовольство граждан Российской Федерации, чтобы граждане выбежали на улицы и снесли действующую власть. Все, никаких других задач эти так называемые санкции не имели. И что? Недовольство. Ну, мы неплохо помним, как там этот Боррель говорил, что фиг вы теперь поедете в Европу покупать бриллианты. Ну, тут натурально все обалдели. Как мы без европейских бриллиантов-то дальше жить-то? Ни в какие модные бутики не попадете в Европе. Боже мой. Это начало было такое, ну а продолжение еще более безумное. Нет никакого толку, ничего не работает. Заработали всякие серые схемы, да, ну, например, в сопредельной стране там количество европейских автомобилей, там запчастей для европейских автомобилей стали покупать там в 50 раз больше. Все это идет в Россию. Речь-то для меня изначально странным было. У нас же везде капитализм теперь. Капитализм, он строго про деньги, он про наживу, не про какие-то там эти права человека и прочую чушь. Капитализм, он про наживу. И вдруг оказывается, что самый главный, так сказать, это приводящий механизм, это самая жажда наживы, вдруг оказывается, политическое руководство это может отменить. А как же ваша свобода? А как же ваши права? А как же ваш бизнес? А никак. Наплевать на ваш бизнес. Мы здесь вам все уничтожим, тут уничтожим, и здесь растопчем. А с Россией вы торговать не будете. Ну, а Россия что, развела руками, не хотите, не надо, и отправилась в Юго-Восточную Азию, где все это есть в гораздо больших количествах, в совсем неплохого качества и по значительно более низким ценам. Ну, вот и все эти санкции идиотские. Как это все дружно говорят, что сами себе в ноги стреляют, пользы от этого никакой нет, результатов никаких не добиваются, только самих себя губят. Ну, вот этот Штайнмайер, кстати, пока полчаса грустил, я надеюсь, как раз об этом думал.
Вы упомянули о том, что Азербайджан участвовал, скорее всего, участвовал в открытии своего воздушного пространства для пролета наших военных самолетов, которые сопровождали борт номер один. Вот сегодня пришла такая же новость и Азербайджана, я имею в виду уже сейчас про досрочные президентские выборы, там досрочные, которые пройдут 7 февраля следующего года. Соответствующее распоряжение подписал сегодня президент Ильхам Алиев. На ваш взгляд, учитывая, какую сейчас популярность имеет азербайджанский лидер после окончания Карабахского конфликта, стоит ли нам ждать каких-то перемен на политическом поле на Южном Кавказе?
Да, я думаю, что главные перемены уже произошли. Карабах, оказывается, это часть Азербайджана. И государство Армения в лице гражданина Пашиняна это официально признало, наплевав на память мужиков, которые погибли там с оружием в руках. А Карабах мы не признали, да и вообще это Азербайджан. А крику было, а людей положили, и что... А, ничего. Ну, а Ильхам Алиев, не знаю, с моей точки зрения, он натурально у них национальный герой в Азербайджане. Это развил экономику, подготовил армию, нанес вот натурально молниеносный удар, разгромил вообще все в хлам, правильно оформил информационно. Вот вам ролики, как с Байрактаров лупят по армянской технике. Все вот эти вот там дурные вопли, ой, там Россия не поставила нам ПВО, вы пользоваться им научитесь для начала, не поставила. Все поставили, а вы сами все профукали. Обидно. У меня достаточное количество знакомых армян там воевало, и многие не вернулись. Обидно, просто обидно. Ну, а тут вот так. Поэтому то, что выберут Ильхама Алиева, я не сомневаюсь вообще. Я повторюсь, он национальный герой в Азербайджане. Будут ли какие-то изменения политики? Ну, не знаю. Он все-таки ветеран КГБ. Тоже думает в правильную сторону. Ну, невозможно предсказать. Но, думаю, ничего радикально меняться не будет. Нет.
Ну, с юга перенесемся на север. Министерство обороны Эстонии готовит законопроект об усилении контроля в прилежащей зоне в Балтийском море. Насколько я понимаю, сейчас прилежащая зона – это примерно трехмильная зона нейтральных вод, которая находится между Эстонией и Финляндией, и которую используют для прохода наши торговые и военные суда. Вот, на ваш взгляд, каким образом Эстония, вот эти прилежащие воды, которые не относятся к территориальным, сможет контролировать, и насколько это все, как мы уже с вами не раз говорили, может приблизить какую-то острую фазу конфликта между Россией и странами НАТО?
Ну, по большей части, с моей точки зрения, это просто сотрясение воздуха. Это верноподанный вассал подает сигналы господину. Смотрите, как я тут, понимаете, как я бескомпромиссно тут этих рошенков застраиваю. Тут вообще нет никакого удержу. Моя военная мощь, вы обратите внимание, как мы тут проецируем силу в прибрежной зоне. Ну, смешно, с одной стороны. Ну, давайте попробуйте помешать российскому судоходству. Чем это закончится? Ну, например, российские корабли начнут конвоировать российские военные корабли. У вас есть что этому противопоставить? Если вы захотите там что-то досмотреть, ну, досмотрят вас так, что мало не покажется. Вообще, да глупость какая-то. Не можешь ничего сделать. Сколько там в твоей армии танков? 4 или 3? А сколько кораблей военных? 1,5 или 1? Ну, не смешно, просто не смешно. То есть сотрясение воздуха и вот верноподданническая позиция. Посмотрите, какой отважный. О, ох, моська, знать она сильна, коль лает на слона. Как-то так.
В соседней стране латвийский депутат предложил разобрать железную дорогу с Россией, чтобы подчеркнуть о том, что смелой Латвии, ну, независимой Латвии, ничего от России не надо. На ваш взгляд, насколько вот подобного рода заявления сейчас соответствуют уровню, не знаю, там, какого-то психического здоровья у парламентариев Латвии?
Ну, тоже, очевидно, интеллектуал. Да вы вообще все разберите, что там у вас при советской власти построено. У вас от страны-то ничего не останется. Все, что у вас есть дельного и хорошего, все построили коммунисты. Советские, в том числе русские, в том числе латышские. А вы, гнусные нацистские твари, издеваетесь над общим прошлым и пытаетесь там какие-то, я не знаю, жалкие потуги переписать историю. Не смешно. Ну, с другой стороны, я так понимаю, им эта железная дорога просто не нужна. Потому что раньше через них транзитом шли грузы в их же порты, откуда дальше на запад уходили российские грузы, а потом как-то это порт в Услуге заработал, и стало не надо. Наш российский порт со всем этим отлично справляется. Вам, если хочется занимать какие-то русофобские позиции, лишний раз напоминают, у нас тоже капитализм. Мы знаем, какое у вас самое больное место. Это кошелек. И бить по нему будем в первую очередь. Не нравимся мы вам, значит, нам не нравится ваш транзит. Не можете вести себя как люди. Ну, наслаждайтесь результатами. Ну, соответственно, никто туда больше никакие грузы не гонит в былых количествах. Ну, и железная дорога просто не нужна. А ее, по всей видимости, надо обслуживать, то есть там смотреть за рельсами, чего-то там подсыпать, проверять, шпалы менять. Это деньги. А для чего деньги тратить, не ясно. Дальше-то ничего не возобновится. Во всяком случае, вот при вот этом вот руководстве и при таком стиле общения с Россией точно ничего не возобновится. Ну, поэтому давай, как говорится, после нас хоть потоп, давайте разберем. А что вы с ними делать будете? Рельсы немцам продавать, что ли? А в чем смысл? А зачем? Ну, просто бросьте ее, пусть она гниет, пока Россия обратно не вернется и не построит новую, наплевав на вашу там самостоятельность и прочее. Бросьте. Зачем разбирать? Разбирать – это деньги. Куда девать разобранное – непонятно. Вы уже договорились, кто купит? Нет. Ну, значит, вы врете. Вы просто сотрясаете воздух какими-то дурацкими заявлениями, которые вот, посмотри, хозяин, посмотри, как я стараюсь. Он эстонцы там, понимаешь, это водное сообщение закроют, а мы железнодорожные. Да никому вы не нужны. Давно бы уже пора понять.
В эти дни проходит очередной раунд женевских переговоров, дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. И вот российский МИД высказал озабоченность о том, что активность НАТО, нарастающая активность НАТО в Черноморском регионе требует дальнейшего укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии. И в МИДе подчеркивают о том, что насыщение Грузии натовским оружием и такое ее накачивание современными видами вооружения может привести к очередному витку конфликта, в том числе и в Черноморском регионе. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько сильны, вот, оправданы наши такие опасения?
Ну, тут это... Это они дипломатическим языком говорят, может привести. Оно напрямую приводит к росту напряженности. Они не уймутся. Мнение грузинов о том, что, ну, как там получилось 08, 08, 08, удачно, неудачно, и их мнение никого вообще не интересует. Вот точно так же, как Украина назначена овцой на заклание, и вот уже висит практически за ноги, и нож у горла, сейчас тебе кровь-то спустим, а дальше расчленим и съедим. Ну, каким бы печальным это кому ни показалось. Так и тут мнение грузинского народа никого не интересует. Главное, чего хотят Соединенные Штаты, и что делает ангажированная грузинская элитка, запуская все это в страну непонятно зачем. А раз запускают, то, ну, как-то странно не ждать никаких ответных действий от России. Они будут, они последуют немедленно. И вот с моей точки зрения, никакой пользы для Грузии это не несет. Любой, кто вступает в подобные отношения с Соединенными Штатами, особенно в настоящее время, горько об этом пожалеет. Горько. Война, ну, не знаю, я вот, в 90-е годы я в милиции служил и очень много общался с людьми, которые бежали со всех войн с бывшей периферии Советского Союза. Я что-то ни от кого не слышал. Никаких бравурных заявлений, там, да мы, да у нас, там, да наша армия, да наши американцы. Ну, вот прекрасный пример. Украина. Что там ваши американцы? Ну, дали оружие, хорошо. Ну, обучили украинских военнослужащих. Ну, обратно хорошо. Ну, возглавили ваши яростные атаки, офицеры НАТО. Ну, американцы вас разведывательной информацией снабжают. И что? Результат-то где? Покажите. И я замечу, что все-таки Украина – это не Грузия. Ни по масштабу, ни по количеству населения, ни по количеству оружия и людей, умеющих им пользоваться. Напомню, в Советском Союзе была такая смешная присказка, что в советской армии служат три национальности – русские, нерусские и хохлы. То есть это минимум процентов 30 личного состава было с Украины. Я не считаю нас разными народами, мы один народ. Воевать они умеют отлично. Это те же самые славяне, такие же, как и мы, такие же наследники советской армии, страшно упорные в обороне и чрезвычайно ловкие в нападении. А что получилось, хотелось бы узнать. Вот мы видим, что получилось с Украиной. А вы зачем это повторяете, граждане, руководители Грузии? Вы твердо уверены, что с вами вот то же самое не получится? И был хороший пример когда-то в нашей истории, знаете, когда войска советские с Европейского театра военных действий перебрасывали на Дальний Восток для войны с Японией. Вот прибыли туда наши части. И там, для кого-то, возможно, открытием покажется, и там советские войска показали всему миру, что такое настоящий блицкриг. Его, кстати, у нас придумали, этот самый блицкриг. Вот когда Квантунскую армию там просто под орех разделали, миллионную группировку, мгновенно, никто вякнуть не успел. Ну, задумайтесь. Вот вы-то воевать не умеете вообще, в принципе, не умеете. А вот сейчас, если приедут туда граждане, имеющие боевой опыт с Украины, вы что там делать будете, хотелось бы узнать. Вот у нас, говорят, дронов сейчас, например, производится кратно больше, чем есть на Украине. А это, значит, воздушная разведка. А если дронов много, то это не только ваша разбитая техника, но и уничтоженный личный состав, потому что их не жалеют для уничтожения личного состава. Зачем вы это делаете, хочется узнать. Но, повторюсь, грузинский народ никто не спрашивает, и это не ваше дело. Захотим отправить вас на убой, отправим. А вот эти вот демократы, любители свобод и всего остального, которые стоят у власти в Грузии, они родную страну готовы вот точно так же, как Украину, как овцу отогнать на бойню. Сочувствую грузинским комрадам. Очень плохо, что вот это происходит. А Россия, да, на это ответит тоже.
У Украины растут аппетиты по поводу западного оружия. Тут стало известно агентству Reuters о том, что помимо много разговоров шло об F-16, так вот сейчас уже Украина хочет, ну даже не хочет, а практически подает список США, что ей необходимо поставить еще и F-18, и вертолеты Apache Black Hawk, и военно-транспортные самолеты, и очередную систему ПРО. Многие, конечно, удивляют это все, особенно на фоне отказа Конгресса финансировать законопроекты, выделяющие миллиарды долларов на Израиль, Украину, туда же еще и Тайвань включили. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько мы можем ожидать все-таки поставок вот такого рода вооружений на Украину?
Да я думаю, все уже бесполезно, уже все поняли. То есть, поскольку украинское контрнаступление закончилось ничем, всем вокруг стало ясно, что данный, так сказать, бизнес-проект можно смело закрывать. Никаких перспектив дальше нет. И там деньги-то не дают. Не потому, что, ой, вы знаете, в Конгрессе не прошло, демократия не смогла поставить снаряды. Не, вовсе не так. Ну что, вам дали все, что могли дать. В чудовищных количествах. Ваших барбосов обучили. Вас возглавили лучшие офицеры НАТО, объяснили вам, показали, что делать. Вам разведданные поставляют непрерывно. Целеуказания во все ваши эти хаймерсы, американские экипажи из них стреляют. Патриоты сторожат ваш Киев, по которому никто не бьет, что характерно. Ну и а вы чего? А вы ничего. Ну, раз ничего, все, давай, сворачивай лавочку, давай, до свидания. Вон сейчас в Израиле судьба мира решается, там нужнее, а с вами все. И как только зазвучали эти голоса, возможно, с Россией придется договариваться. Ну, кто бы мог подумать, а? Что страна, в которой население почти 150 миллионов человек и военная промышленность нормально функционирует, кто бы мог подумать, что она запобедит вашу эту 20-миллионную Украину. А Украина, значит, в которой никаких своих производств нет принципиально, вообще никаких. То есть, будучи настолько интеллектуально продвинутыми, что, так сказать, глядя в будущем, а давайте вы нас снабжать будете, а мы воевать, а давайте мы не будем вас больше снабжать, вы там сами как-нибудь, ну как же мы сами, у нас ничего нет, да как хотите. Вот ответ настоящих западных джентльменов. Идите лесом. Не смогли ничего сделать, сами виноваты. Давай, до свидания. Ну и тут да даже это, а что это изменит? Ну, в каком количестве там, если самолеты поставлять, то как? Там звено, эскадрилью, полк, там, дивизию, армию, как, что поставят-то? 10 истребителей, там 15, ну это ни о чем вообще. Это ничего в картине боевых действий не изменит, абсолютно ничего. То есть мы же помним, как там в один день сбили 29 самолетов, сбили и уничтожили на стоянках. Ну вот и дальше так же будет. Если кто-то думает, что эти F-18 ловко уворачиваются от российских ракет, нет, никуда они не увернутся. Это невозможно, физически невозможно. А самолеты денег стоят. С одной стороны, конечно, американцев можно поздравить, то есть они выволокли всю советскую технику из бывшего Варшавского блока, всю абсолютно, подчистую, отправили на Украину, где люди умеют с ней обращаться, обучены. Она там вся сгорела. Для американцев это хорошо. Откуда вымели, теперь эти страны вынуждены будут покупать американское оружие. Это очень хорошо для Америки. То, что советское сгорело, да плевать 100 раз, какая разница. Вот нам хорошо, военно-промышленный комплекс США функционирует в полную силу. Все хорошо. А эти идиотские заявки, дайте нам там 17 миллионов снарядов, ты в своем уме? Их нигде столько нет, вообще нигде столько нет. Наши советские, это, ну, тут даже это дело-то не в Советском Союзе, они, как и всякие изделия химической промышленности, имеют определенный срок хранения. И снаряды, и пороха, и, в общем-то, я уж не помню, там, сколько у нас там. Не буду врать, но от советской власти у нас оставалось много, но это, так сказать, уже не те изделия, какими они были 30 лет назад. Ну да что, развернуты заводы, все это изготавливается, все это поставляется на фронт. Говорят, Северная Корея нам в этом деле помогает, молодцы. Там вообще это отлажено просто на национальном уровне, все прекрасно. А у вас что? Вам 17 миллионов снарядов, а говорят, ни у кого нет. И что? А как вы планировали свои боевые действия из расчета на какой расход боеприпасов? Я, кстати, напомню, как один персонаж диким криком орал на весь интернет: «Где снаряды? Где снаряды?» Когда ему со всех сторон от действующих войск отгоняли снаряды, и снарядов не было в войсках, а вот у него-то как раз были. Ну, что-то персонажа уже давно нет. А снаряды есть. Как это так получилось, а? Интересно. Ну вот, тут советские запасы, тут наши заводы заработали, все хорошо. А у этих как не было ничего, так и нет. А у нас вот подводные лодки новые спускают, и корабли встают на боевое дежурство, и булава полетела туда, куда надо, и вообще. Поэтому что, пусть покривляются, это так, агония. Надо что-то говорить, вот они что-то говорят.
Немецкое издание провело исследование и выяснило о том, что общая помощь Запада на Украину составила лишь 10% в этом году от такого же периода прошлого года. И, на мой взгляд, показателен ответ министра обороны Германии Писториуса, когда ему ведущая задала вопрос о поставках Украине всего, что она просит, но все равно не в состоянии дать отпор России. Писториус ответил, первое, что он ответил, это о том, что Украина не является нашим союзником. Я так понимаю, он имел в виду даже не Германию, а страны НАТО. Можно ли это считать вот таким уже достаточно показательным ответом Украине на все ее запросы оружия, денег, финансирования, поддержки и прочее?
Ну, это же скорее для журналистов. То есть тут гораздо главнее цифры. То есть если это 10% за этот год, то, ну, это же, считай, сокращение в 10 раз. Было 100, а стало 10. Ну, как-то все. А то, что он говорит, так это объективно. Украина не союзник ни для Германии, ни для НАТО. Никаких обязательств законных у них перед Украиной нет. Это ж в стиле хотели, помогали, а вы не смогли воспользоваться нашей помощью как надо. Не смогли. Вы просто не умеете. Вы бараны, вы все профукали. Мы вам давали все, что могли, а вы ничем не смогли воспользоваться. Ну что, остается только развести руками. Нет, больше мы вам ничего не дадим, потому что вы вороватые балбесы и, как мы видим, воевать не умеете. печально для руководства Украины. Ну да, вот. Закономерный финал.
Ну, при этом спецслужбы Украины заявляют о том, что в англоязычных СМИ готовят серию публикаций, дискредитирующих военно-политическое руководство страны, и якобы такие публикации должны вбить клин между Зеленским, я так понимаю, и армейским руководством в лице Залужного. Нас призывают не верить такой информации, заявляют фейковом происхождении, но, на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько вот будут соответствовать действительности подобного рода публикации, если они появятся?
Ну, тут как в кино, скрипач не нужен. Все, перестали быть нужными, вы не справились с поставленными задачами, поэтому как там вас на кого менять будут, это вообще дело десятое. Вот. То, что, ой, планируется там, ну, боже мой, да, ну, вот не нужен ты больше, вот оно и планируется. И что теперь, что вы хотите? Не нужен. А раз не нужен, то готовься отправиться на заклание.
Бывший президент Порошенко, вот в тему, опять-таки, английских СМИ, бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью для документального фильма BBC, где вспоминал о встрече в Нормандии, где собрались лидеры стран, и он отметил, как мало людей стояли в очередь пожать руку тогдашнему президенту США Обаме, и насколько больше людей стояло в очередь, чтобы пожать руку Владимиру Путину. И вот по его словам, тогда я понял, как мне сложно будет украинцу остановить Путина. Ну, непонятно, как он его, что чего собирался останавливать, но мне больше понравилась реакция людей, которые отметили помещение, в котором Порошенко давал это интервью. Это было дословно заплесневелое бомбоубежище, которым он в свое время пугал людей Донбасса. Карма в действии. Вот как можно такую локацию Порошенко оценить, Порошенко, которого сейчас майоры погранслужбы не выпускают из страны?
Ну, это что же тот еще персонаж? По радио нельзя всякими словами обзывать, но никаких хороших слов в его адрес подыскать невозможно. Откровенный лжец, начнем отсюда, лицемер и гнусный гад. То есть слова типа «это их дети будут сидеть в подвалах, а наши будут ходить в школы». Ну как можно быть такой мразью, а? То есть это ты говоришь о том, что ты будешь обстреливать мирные города. А потом наглая жирная рожа говорит, нет, это они сами себя обстреляли. Ну что это такое? И все, вот так сказать, все время своего президентского правления он старательно с помощью западных специалистов выстраивал подземные укрепления в Марьинке, в Авдеевке, откуда они и вели обстрелы Донецка. Но где там тебя нашли теперь? Ну, как говорится, как это, по мощам и елей. Мерзость, натуральная мерзость. То есть украинский политикум, вот знаете, меня вот как-то это еще достаточно давно, там лет 15 назад, я вот послушаешь наших там этих думцев, да что ж такое, это не так, то не так, ну что вы делаете, да кто ж там такой собрался. После этого включаешь украинскую раду, это мордобой, вышвыривание друг друга, кулачные бои в кулуарах, там, мама дорогая, у нас-то, оказывается, все хорошо. Первое, воспитанные люди, второе, по делу говорят и правильные решения принимают. Вон, посмотрите, какой зоопарк. Ну, а Порошенко – прямое порождение этого самого зоопарка. При том, что человек-то, мягко говоря, не глупый. Раз, иностранные языки знает, причем хорошо. Два, по-русски говорит, по-украински, по-английски. Молодец. А в то же время вот такая каша в башке, полное вообще непонимание, что он делает, зачем делает. Ну, это, по-моему, беда всего этого украинского политикума и страны как таковой. Они себя считают страшно умными, страшно хитрыми. Они такие изворотливые, тут я пропетляю, здесь ужом проскользну туда-сюда. И вот как-то у них на тактическом уровне это, по всей видимости, оправдано. Все-таки люди южные, они так поэнергичнее. пободрее там бегают, шебуршат, а конечный результат-то где? Покажите. А конечного результата нет никакого, ни у одного вообще. Никакие эти Кучмы, Ющенки, Порошенки, Януковичи, Зеленские ни к чему хорошему Украину не ведут. Какое-то место проклятое, что ли, я не знаю.
Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью статье для журнала «Разведчик» написал: «Запад, понимая невозможность добиться военной победы над Россией на Украине, будет пытаться максимально затянуть боевые действия и превратить украинский конфликт во второй Афганистан. Мы помним, сколько Советский Союз в итоге вложил сил человеческих, экономических, политических в конфликт в Афганистане. Можем ли мы ожидать повторения подобного, и что нужно сделать, чтобы не вернуться вот в те там 80-е годы в афганскую войну?»
Ну, задачи такие, безусловно, перед ними стоят, да. То есть, например, там, первонаперво это люди. Надо всех из восточных областей срочно загнать в украинские вооруженные силы и там похоронить, чтобы никаких людских ресурсов Российской Федерации не достал. Это раз. Второе. Боевые действия надо организовывать в городах, прикрываясь мирными жителями, чтобы в ходе боевых действий все это было загублено. Люди убиты, инфраструктура и дома разрушены. Ничего другого они там не делают, собственно говоря. То есть, если посмотреть на количество призывников, которые идут с Западной Украины, нет, там самый ценный генофонд. Это ж фашисты, у них там это кровь на первом месте, чистота расы там и прочее. Ну, видим же своими глазами, да. Естественно, ну, тут давайте уже не будем отрицать. Само то, что нас вынудили вступить в боевые действия на Украине, это уже гигантский успех Соединенных Штатов, как ни крути. То есть там же тоже наши люди гибнут, это во-первых. Во-вторых, это война экономики никаких бонусов не несет, это сплошные затраты. Войну надо заканчивать очень быстро. Ну а закончится вооруженный конфликт, я не сомневаюсь, что он закончится. Во-первых, по причине того, что не будет ни оружия, ни боеприпасов, ничего сделать нельзя. Дальше российские войска двинутся уже более-менее спокойно. Это тоже, кстати, все любители яростных атак. Почему-то, почему мы не атакуем? Ну, потому что людей надо жалеть, нельзя атаковать. Вы это... Как только речь про какие-то гигантские человеческие массы, типа вот армия Российской Федерации, все хорошо, пусть стремительно наступает. Как речь про родного отца, брата, мужа, еще чего-то, ой, да как же так? Ну вот, чтобы не было, как же так? Поэтому в яростные атаки никто, по большому счету, и не ходит. Ну, а останутся без оружия и без боеприпасов, а как вы воевать собираетесь? Дальше другое. То есть там, напомню, товарищ Сталин бандеровцев по лесам еще 10 лет гонял. Товарищ Сталин, который, как мы знаем, исполнял роль Бога на земле, мог все просто вот по щелчку пальцев. Нет, так не бывает. Так и тут это тяжелейшая и кровавая работа еще предстоит. Ну, вы обратите внимание, кстати, что как только у них нет успехов на фронте, так они немедленно организуют какую-нибудь гадость в тылу. Тот у них беспилотник прилетел, тут кого-нибудь застрелили, а победа. Смотрите, делаем, что хотим. Ну, не поможет ничему, но наводить там порядок будет очень и очень тяжело. И это не на год и не на два.
Вы вот сказали о желании Запада перенести бои в города. И следующий просто вот вопрос о том, как можно прокомментировать, и еще упомянули Афганистан. Мы до этого, как можно прокомментировать слова пресс-секретаря армии обороны Израиля: на каждого убитого боевика Хамас погибают лишь двое мирных жителей. Это хорошее соотношение, так как при военных операциях НАТО в городских застройках Афганистана и Ирака погибали от 9 до 15 мирных жителей на одного убитого боевика.
Какая-то людоедская арифметика, абсолютно. Какая мне разница, вот мне как обывателю. Вы же мирных жителей убиваете. Причем тут двух убили или 10? Это человеческие жизни, как вы их там меряете вообще? С одной стороны. С другой стороны, ну, прекрасно. То есть, это вы, я правильно понимаю, да? Это вы про своих американских коллег говорите, да? Что они по 10 человек на одного убитого боевика убивали. Отлично. И сколько же там, интересно, вот цифры бы посмотреть. Сколько же они убили мирных жителей в Ираке, например? Сколько убили в Афганистане? Как это у них там, или collateral damage, то есть сопутствующие потери. Неплохо, неплохо получается. Вот. А еврейское государство, оказывается, просто вот это булавкой точечно наносит удары, потому что всего 2. Ну, это если посчитать, сколько там сейчас, говорят, 1018 они убили, да, в секторе Газа. Это разделить на 2, это что, 9000 из Хамаса? Поубивали или теряюсь. Очень плохо считаю, Павел, извините, но как-то это очень мне это странно. На 3, наверное, надо разделить, да. 6000 из Хамаса убили. Какие-то чудовищные цифры. Мне так не кажется. Мне так не кажется. Как они там отчитываются, я вообще не знаю. Непонятно и с одной стороны, сколько убили граждан, населяющих Газу. Непонятно и с другой стороны, сколько убили бойцов Хамас, ничего не понятно. Ну, это врать не мешает. А поскольку убивают они, тем не менее, беззащитных женщин и детей убивает еврейское государство, то ну, тут жалкие попытки оправдаться. И этого им никто никогда не простит и никто никогда не забудет.
На фоне всех поставок вооружения на Украину брюссельский портал со ссылкой на полученные документы Еврокомиссии опубликовал следующее. И Еврокомиссия подготовила к предстоящему саммиту, который пройдет на следующей неделе, революционный для Евросоюза проект создания единого рынка военной продукции Евросоюза. То есть Брюссель хочет лишить все свои государства права самостоятельно формировать какие-то военные бюджеты и закупать военную технику, не знаю, закупать, производить и все, так сказать, регулировать от себя. То есть получается, мы можем ожидать какого-то, не знаю, создания конгломерата производства и распределения вооружения. Насколько это может, скажем так, повысить вот эту военную мощь Европы или наоборот, это, скажем так, будет просто какой-то заработок на один кошелек?
Как-то непонятно. Лично я не совсем понимаю, как это у них там происходит. То есть, если даже в начале СВО, когда немцы закричали, что вот они вот столько вот снарядов отдадут, а в целом у них получается, что на каждый танк Бундесвера всего 6 снарядов. Многократно обсуждали, как они готовились, как противостоять советской угрозе, российской угрозе. Чего это у вас снарядов-то нет? Может, и угрозы никакой нет? Но это было тогда, когда еще российский газ тек в Германию уверенно и в Европу тоже. А вот теперь северные потоки взорвали. И производство, ну, которое в первую очередь это энергия, и производство резко подорожало. А вот сейчас кризис кругом. А что в рамках этого кризиса? Вы начнете снаряды производить, да? А вот у вас все, так сказать, это ну, нелицемерно. Завязано на мнение граждан, что они там думают, как считают. Граждан в первую очередь заботят их собственные зады. В тепле они, накормлены, напоены, тепло укрыты и всякое. А ваши снаряды их не беспокоят, нет. И все эти крики «пушки вместо масла» очень быстро для вас закончатся. Если у вас действительно все завязано на мнение населения, население встанет на дыбы. Нет, не надо ничего. И мы же видим, что никто не может производить эти самые снаряды. А что они там выдумывают? Ну, пусть повыдумывают. Посмотрим. Дальше, мне кажется, у них будет только хуже.
И вопрос, смогут ли США и Великобритания, допустим, каким-либо военным образом решить конфликт, который может возникнуть между Венесуэлой и Гаяной, Так, перебрасываемся в Южную Америку, где в Венесуэле прошел референдум по, скажем так, присоединении спорных территорий. Насколько я понимаю, речь идет о богатых нефтью территориях. И ладно, как прошел референдум, понятно, что там все проголосовали за. Вопрос, как будет реагировать соседняя страна. Но вот я говорю, многие специалисты задаются вопросом, а что может сделать США и Великобритания, если вдруг надо будет каким-то военным путем решать вот подобного рода конфликт? И многие сходятся во мнении, что попытаются, может быть, провести какую-то так называемую полицейскую операцию, а вот уже на военные действия просто не хватит именно вооружений и сил. Как вы думаете, Дмитрий Юрьевич?
Ну, пакостить могут, как это у них принято. Я не знаю, взять и убить гражданина Мадура, когда этого убили, с моей точки зрения, гражданина Чавеса. Там врачи-убийцы, советская интеллигенция, помню, много лет смеялась, а ничего смешного тут нет, это самый верный заход через врачей. Назначил чуть-чуть не такое лечение. Ну, ошиблись, так бывает. Никто не знал, что организм вот так отреагирует. Заколачивайте гроб покрепче. Вот. Ну, так и эти пакости какие-нибудь наверняка будут делать. Тут это для многих открытие, но Венесуэла – это вообще самая богатая нефтью страна на планете Земля. И это главный поставщик нефти в Соединенные Штаты. И тут есть небольшой нюанс, что американские нефтеперерабатывающие заводы, они настроены, ну так, в самом примитивном изложении, именно на венесуэльскую тяжелую нефть. Перенастроить их на другую нефть из других регионов, конечно, можно, но это очень дорого, и это времени требует. Поэтому они за эту Венесуэлу держаться будут до последнего. Если их там что-то не устраивает, то я даже боюсь представить, какие действия предпринимают США для ликвидации этого самого гражданина Мадура. Ну, посмотрим, что получится. Я помню, как это там, в каком 82-м году вроде я из армии пришел, как американская легкая пехота бегала по Колумбии, где без суда и следствия громили нарколаборатории, безразбивая просто всех, кто там был. Сбивая самолеты, убивая летчиков, взлетно-подпрыгивающий состав, охрану лабораторий, сотрудников лабораторий, убивали просто всех, договорившись с правительством Колумбии, что вот американская пехота будет вот этим вот заниматься. Ну, могут всякое делать, но, боюсь, уже могут и надорваться. Уж очень это... И так в шпагате между Украиной и Израилем, вот уже Израиль победил, так сказать, на деньги, а если еще Венесуэла добавить, то не знаю. У них столько ног нету для шпагатов.
Италия, вот как вы любите, да, сказать о том, что смело заявила, а смотрите, как я могу. Премьер-министр Италии Мелани направила в Пекин официальную ноту, в которой информировала Си Цзиньпиня о выходе Италии из китайской инициативы «Один пояс, один путь». Как можно подобного рода оценить шаги Италии по отношению к Китаю?
Ну, это натурально. Назло маме уши отморожу. Ну, вышло еще. Польза-то какая? Вот ключевой вопрос. Какая Италии от этого польза? Денег стало больше? Нет. А зачем ты это сделала? У нас везде капитализм. Мы все время про наживу. Кто сколько зарабатывает. Неаполь – это, например, главный порт, через который китайские грузы заходят в Европу. Самый главный порт. Это Италии на пользу или нет? Там, кстати, местная это Каморра, которая на Сицилии мафия, в Неаполе Каморра. Там уже 10 раз озолотилась на этом порту. Там воруют с такой силой, что никому на свете и не снилось. Ну, тем не менее, а грузы-то все равно идут и приносят серьезную прибыль. А ты, значит, от нее отказываешься. А ради чего? Ради того, чтобы понравиться американцам, ты такая отважная, ты вот тут прям саблей рубанула. Ну, Китай-то, я думаю, с этого вообще ни холодно, ни жарко, и без вас обойдемся. А вот итальянцам от этого только хуже. Ну, повсеместное падение качества элит, какие-то дурные абсолютно решения, не несущие своим странам и своим гражданам никакой пользы. Ну, вот хочу дружить с американцами, они нам помогут. Не помогут. Италии не помогут в том числе.
На этой неделе, на мой взгляд, две такие достаточно трагические даты. 7 декабря 1988 года произошло разрушительное землетрясение в Армении, которое было, наверное, последней трагедией, сплотившей Советский Союз, и в стране, ну, республике на тот момент помогали все остальные республики Советского Союза. И 8 декабря 1991 года в Вискулях, в Белоруссии, Советский Союз и был развален. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, можно ли было каким-то образом сохранить союз, или это было уже ну, практически вот это подписание было конечной точкой уже в неотвратимом пути?
Я полагаю, что можно и даже нужно, но беда в том, что в тот момент у власти оказались люди, которым вот конкретно этим гражданам это было не надо. Вот гражданин Ельцин, которого вопросы личной власти интересовали гораздо больше, чем судьба страны. Точно такой же Шушкевич, Кравчук, кто там, трое их было вроде. Отвратительные персонажи, натуральные предатели. Обращаю внимание, все трое члены КПСС. Это они страну угробили, высшее руководство партии, при всем, так сказать, уважении к нашему советскому прошлому. А вот такие люди оказались у руля. Почему? Ну, это, наверное, предмет для другого обсуждения. Ну, вот получилось вот так. Я их считаю преступниками, которые все сдали ради каких-то своих идиотских совершенно личных амбиций. Может, в историю хотели войти, ну вот вошли только как позорище национальное, позорище советских коммунистов вообще, со всех сторон позорище. Результаты, вот то, что происходит сейчас на Украине, это последствия вот этих вот мудрых, в кавычках, шагов. А тут начинается, о, там Америка, еще чего-то там. Нет, никакая не Америка, это гражданская война, по сути. Когда мы воюем со своими вчерашними соотечественниками. Это гражданская война, к сожалению и к ужасу, что вот так вот получилось. Произошло это благодаря вот этим вот персонажам. Они, повторюсь, просто не хотели ничего делать. Ну и, соответственно, не делали. А землетрясение, да, жутко было. То есть там же, по-моему, 10 баллов там по 12-бальной шкале вроде трясло мало, а развалило абсолютно все. Это
За
тоже,
30
кстати.
секунд, получается,
Да.
за 30 секунд, да, Дмитрий Юрьевич, извините, что перебиваю.
Да.
Да, полминуты хватило для того, чтобы Спитак был практически полностью погребен
Да.
под.
Да, тоже там, ну, кроме того, что, так сказать, весь народ там объединился, как это у нас обычно принято, давайте поможем. А с другой стороны, высветило ряд чудовищных проблем. Ну, например, сейсмоопасная зона. А кто эти дома проектировал? А кто строил? А что это за материал такой, где бетон там руками ломать можно? Как это так получилось? Разворовано здесь, разворовано тут. Ну, безобразные совершенно факты вскрываются, а в результате гибель людей. Печально, вечная память тем, кто не пережил это землетрясение.
Да, по некоторым данным, по официальным данным, больше 25 тысяч, некоторые называют цифру практически в два раза большую. Это люди, погибшие либо мгновенно, либо погребенные под руинами домов. Это был рабочий день, по-моему, среда, то есть многие говорили, что просто жутко было, когда видели, что осталось в классах школ, да, где дети гибли целыми классами. Дмитрий Юрьевич, закончить нашу программу хотел бы опять, может быть, можно это привязать и к развалу Союза, да, но украинская тема, может быть, достаточно неожиданно. «Слово пацана» – сериал, который сейчас рвет просто все рейтинги, как угодно можно относиться к его не знаю, сценарием, режиссерским ходам, вообще в необходимости такого сериала в нынешнее время. Но вот на Украине местные ура-патриоты просто рвут на себе остатки волос. Сейчас этот сериал бьет все, держит первое место в Google трендах, бьет все рекорды в ТикТоке, а саундтрек возглавил рейтинг самых популярных песен на Украине, и уже местные вот эти ура-патриоты советуют родителям прислушаться к сленгу своих детей и чуть ли не тащить их в СБУ, если они слушают условно татарские песни, да, и говорят словами из сериала. Может быть, вот
Ну,
только ради этого и надо было его слушать.
да, у этих на все одна реакция. Позвонить в СБУ, пусть отвезут на подвал, поломают ноги, выдернут ногти, и Украина расцветет от своего украинского счастья. Идиоты, натуральные идиоты. О, смотрите там, если ваш ребенок употребляет слово «чушпан», вы его что, раньше не слышали, что ли? Идиоты. Ну, это вообще там за гранью добра и зла. Сериал отличный. То есть тут и у нас истерика поднялась. Ой-ой-ой, дети сейчас посмотрят и соберутся в подростковые банды. Подростковые банды давным-давно вымерли, для них нет никаких условий и не появятся ни в том виде, ни даже рядом. Ой, дети посмотрят и пойдут организовывать. А ваши дети, когда преступление и наказание прочитали, взяли топоры и пошли убивать местных бабушек-ростовщиц? Нет, не странно как-то. А сериал «Бригада», он способствовал расцвету организованной преступности, да? Или появился после того, как всю организованную преступность уже задушили, и даже бизнес из-под черных крыш ушел под красные. Был и такой, так сказать, период в истории родной страны. Чушь какую-то городят. Вы бы лучше задумались о другом, дорогие интеллектуалы. Как дети, которые выросли на добрых советских мультиках, на книжках типа «Как закалялась сталь», на судьбе летчика Моресьева. Вот как эти дети, выросшие на таких фильмах, на сериалах «Вечный зов», там «Тени исчезают в полдень», тогда тоже были сериалы, их просто мало было, но зато их все смотрели абсолютно. Ну, так вот как дети, которые росли на добротных советских фильмах и книгах, которых окружала добротнейшая советская пропаганда, которая призывала только к хорошему, а как из них получались вот такие упыри? Вот про это задумайтесь. Вот это вот гораздо правильнее и важнее. Ну, а этим украинским имбецилам туда и дорога.
Ну что ж, на этой ноте я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю программу, очередную программу «Категорически с Гоблином», в которой мы обсуждаем самые интересные, злободневные новости. Вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, благодарю вас за очередную интересную программу и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, Павел. Счастливо.
Категорически с Гоблином на спутник.